Православный портал предания представляет. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона игумен Петр Мещеринов. Мы начинаем курс лекций по классической музыке. Музыка – самая загадочная из искусств. Она и самое древнее искусство, и самое близкое и естественное человеку. Что может быть проще и естественнее, чем выразить свои эмоции и чувства песней? Музыка непрерывно развивалась на протяжении всей истории человечества. В процессе своего развития она достигла необыкновенных художественных высот и стала способна отобразить не только все богатство внутреннего мира человека, но и гармонию мира и звучание небесных сфер. Характеристическое отличие музыки заключается в том, что это искусство в качестве главного своего средства выражения имеет само время, которое разворачивается согласно своим музыкально-эстетическим законам, имеющим много общего с философией и математикой. С точки зрения православной антропологии, музыка, являясь принадлежностью душевной, эстетической сферы человеческой жизни, вплотную подходит к уровню духовному, хотя, конечно, с ним не смешивается и его не подменяет. Говоря словами святителя Феофана Затворника, музыка принадлежит к душевно-духовной области внутреннего строения человека. Поэтому музыка всегда сопровождала богослужение. Священные писания в Ветхом Завете призывают нас славить Бога в тимпане и лице, во струнах и органе. Эта богослужебная способность музыки определяет ее эстетическое достоинство. В этом искусстве, как в никаком другом, может отобразиться божественная гармония. Наши лекции будут посвящены рассказу о великих композиторах и музыкантах, которым был дан от Бога талант эту божественную гармонию воплощать в звуках. Но прежде всего нужно хотя бы кратко коснуться истории музыки. Классическая музыка имеет два источника. Это христианская церковь, ее богослужение и народное творчество. Но и в народном творчестве, как мы увидим, тоже сильны специфические христианские мотивы. В древности вся музыка была одноголосная. Известны древние греческие лады. Впоследствии они были восприняты церковью, которые, если говорить кратко и схематически, сводить эту большую тему к нескольким словам, в которые, то есть в церкви, выкристаллизовались три направления богослужебного пения – амвросианская, григорианская и осмогласия святого Иоанна Дамаскина. Последнее впоследствии было воспринято на Руси и переплавилось в один из величайших, наряду с русской иконописью, творческих даров русской нации православной церкви, в знаменное пение, которое, к сожалению, в наше время почти вышло из русского церковного обихода. Характерной особенностью осмогласно-византийского пения и русского знаменного распева является некая эстетическая самодостаточность и совершенная, абсолютно законченная форма выражения, конгениальная созерцательному молитвенному строю православного богослужения. Поэтому в этом виде церковного музыкального искусства, можно так сказать, что нет импульсов к развитию. Система вот именно закончена и не нуждается ни в каком дополнении, будучи совершенным воплощением того, что называется церковной традицией с большой буквы. В греческой церкви до сих пор эта древнейшая система богослужебного пения употребляется неизменно. Повторюсь, что в русской церкви традиция знаменного пения была оставлена. А вот западная музыкальная система импульс развития в себе несла. Я думаю, что это связано с различием между западным и восточным менталитетом, западной и восточной формой восприятия христианства и духовной жизни. Разумеется, тут нельзя говорить, что лучше, а что хуже, как не говорим мы, что, скажем, береза лучше или хуже пихты. Здесь проявляется разнообразие Божьего творения, великое богатство творческих даров, которыми Бог наделил человека. Итак, оставив в стороне рассмотрение греческого осмогласия, это отдельная, очень интересная тема, мы займемся становлением классического музыкального искусства. В основе его лежат, как я уже сказал, два вида церковного пения – амвросианское и григорианское. Амвросианское связано с именем святителя Амвросия Медиоланского, который вел это пение в своей церкви, а григорианское – с именем папы Григория Великого, Григория Двоеслова, который упорядочил во всей западной церкви музыкальную часть богослужения, и он воспользовался как амвросианским распевом, так и византийским. И вот давайте послушаем амвросианское пение. Это будет рождественская музыка Кирии Лейсон «Господи помилуй». Мы прослушали отрывок из рождественского богослужения «Амвросианское пение». А теперь давайте послушаем пение григорианское. Оно чуть более позднее, но также одноголосное. Послушаем начальное песнопение богослужения, аналогичное нашему «Придите, поклонимся».
Yeah.
Это было григорианское пение, песнопение «Придите, поклонимся». Вот такое пение было в церквах, и оно было достаточно долго одноголосным. На рубеже тысячелетий началась так называемая композиторская музыка, и началась она с того, что одноголосная мелодия некоторым образом расщепилась, к ней стали приписывать подголоски. Это стало возможно в связи с изобретением нотной записи. Нотная запись, а мы знаем, что профессиональная музыка без нот невозможна, нотная запись появилась где-то вот в 1000 году, в начале второго тысячелетия христианской эры. Ее изобрел Гвидо де Ареццо, итальянский бенедиктинский монах и учитель хорового пения, который работал в монастыре в Ареццо, это в Тоскане. До Гвидо музыка обозначалась невмами. Это такие знаки, которые ставятся над текстом и указывают приблизительное звучание нот. С ними каждый из вас может ознакомиться, раскрыв доникновские старообрядческие певческие книги, и вы увидите, что над текстовой строчкой написаны различные значки. Вот эти значки есть невмы, они обозначают ненотную запись музыки. Гвидо разместил эти невмы на четырех линейках, и этим облегчил чтение мелодии и вообще зафиксировал нотную запись. А четыре линейки он взял из своих собственных пальцев. Руководя хором, будучи регентом, Гвидо вытягивал перед певчими ладонь и на вытянутых четырех пальцах, пальцем другой руки, указывал, куда должна идти мелодия. Вверх или вниз. Это называется системой сольмизации. Гвидо ввел нотные названия и разработал систему гексахордов, то есть диатонических шестиступенных звукорядов. Нарисованная рука с обозначением на каждом суставе ступени и названий нот до сих пор называется гвидоновой рукой и во всех музыкальных учебниках на первых страницах публикуется. Название нот произошло от первых слогов молитвы святому Иоанну Крестителю с просьбой о сохранении голоса. «Дай нам чистые уста, святой Иоанн, чтобы мы могли всей силой своего голоса свидетельствовать о чудесах твоих деяний». Каждая строчка этого стихотворения начиналась с известных нам уже сегодня слогов «ут», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля». Затем появилась нота «си», составленная из, собственно, инициалов Иоанна Предтечи, «святой Иоанн», «Санкти Иоаннис». А потом первая нота «ут» была заменена на «до», так как это было гораздо удобнее для пения. Вот реформа нотного письма создала предпосылки для точной записи музыкальных произведений. Это сыграло очень важную роль в развитии композиторского творчества. До сих пор мы пользуемся этой нотацией. Замена невм на точно фиксированные ноты помогла и сократить срок обучения певчих, потому что не надо было уже усваивать такую сложную премудрость, как невменная нотация. Ноты изучаются гораздо легче. Вот когда появились ноты, появились профессиональные композиторы. И первые известные в истории музыки композиторы – это два регента собора Парижской Богоматери – Леонин и Пиротин. Леонин – мастер школы Нотр-Дам, мастер так называемого «Ars Antiqua», то есть музыки церковной, и продолжающая античную традицию вот этого одноголосного пения, о котором я говорил. И в основу своих органумов, то есть песнопений, он положил как раз григорианский хорал, но очень протяжный, изложенный величественными длинными звуками. А для верхнего голоса он сочинил свободную мелодию и придал ему ритмическую форму модусов, которые использовали его современники-трубадуры. О них мы скажем чуть-чуть позже. Верхний голос был гораздо более свободный, чем сам хорал григорианский. Он то опускался, то поднимался, то прыгал. И вот это расщепление мелодии на, собственно, хорал и сопровождение дало начало полифонии, то есть многозвучию, многоголосию. Послушаем григорианский хорал «Видерет омнис» и «Увидит вся земля славу Божию», это рождественское песнопение, и затем послушаем, как обращается при помощи своей композиторской техники с этим хоралом «Леонин», присоединяя к нему другой голос. Это был григорианский распев «И увидит вся земля славу Божию». А теперь послушаем, что сделал с этим распевом Леонин, применив к нему свою композиторскую технику и приписав второй голос. Это был Леонин, первый европейский композитор. Слово «композитор» происходит от глагола «компонировать», то есть «сочетать». И мы услышали, как Леонин сочетает григорианский хорал с вторым голосом, который полифонически опевает мелодию. Это было двухголосное сочинение. Развитие музыки на этом не остановилось. В творчестве ученика Леонина, также служившего в соборе Парижской Богоматери, Пиротина, творчество которого падает на начало XIII века и которого удостоился звания Пиротин Великий, музыка пошла дальше, и уже обработка григорианского хорала велась тремя и четырьмя голосами. Органумы Пиротина были весьма масштабны, крупные и протяженные. Пироти предложил ряд замечательных идей, которые позволили упорядочить такое вот большое многоголосие. Мелодия хорала стала очень растянутой, а мелодии остальных голосов стали использовать фрагменты и попевки самого хорала, кладя таким образом начало европейской полифонической технике имитации. Так весь органум, то есть вот это песнопение, пропитывался насквозь одной мелодической мыслью, которая давала разнообразные побеги и несла в себе большие возможности для интонационного музыкального развития. Сегодня, когда мы слушаем музыку Пиротина, Леонина и вообще музыку того времени, нам это может напомнить сочинение авангарда последних десятилетий. Европейский авангард, подобно вот этим первым композиторским опытам Леонина и Пиротина, рождается какими-то математическими, умозрительными построениями, устремлены к космическому звучанию. Совершенно необыкновенные впечатления производит на слушателя эта музыка, когда ее слушаешь в готическом соборе, когда с хоров, из-под сводов собора льется это бесконечное, непривычное для сегодняшнего слуха, еще гармонически неупорядоченная, но очень мелодически структурированная музыка, такой музыкальный поток, если послушать сколько-нибудь долгое время, даже начинает кружиться голова, и человек впадает в какое-то такое особое медитативное состояние. Давайте послушаем четырехголосный органум Пиротина на тот же рождественский текст «И увидела вся земля славу Божию». вот такая необычная музыка. Это был композитор Пиротин, живший в начале XIII века. Его песнопение на тему рождественского богослужения «И увидит тебя земля славу Божию». Как говорится, современный авангард отдыхает. Все это были примеры музыки, относящихся к стилю так называемого «Ars Antiqua», то есть строгой церковной музыки, которая продолжала античную традицию и развивала эти древние напевы, древние греческие, амвросианские, григорианские напевы. Возникновение многоголосия, полифонии и проникновение в церковную строгость народной музыки, о которой мы сейчас с вами скажем, привело к смене эпох в музыкальном искусстве. Эпоху Ars Antiqua сменила Ars Nova, то есть новое искусство. Основные его черты – это отказ от использования жанров исключительно церковной музыки и обращение к светским вокально-инструментальным жанрам, которые сближали музыку с бытовой песненностью, а также исполнение различных музыкальных инструментов. Теоретиком Ars Nova стал французский музыкант, поэт и философ Филипп де Витри, который написал трактат с этим названием «Ars Nova». Что же такое народная музыка? Прежде всего, это рыцарская музыка, музыка трубадуров и мини-зингеров, то есть странствующих певцов, и, собственно, народная песненность. Рыцарство, которое складывалось в эпоху крестовых походов, обогатилось своим собственным искусством. Искусством, с одной стороны, народным, с другой стороны, имеющим значительную церковную основу именно вот в связи с тем, что крестовые походы воодушевлялись религиозной идеей освобождением Святой Земли. Послушаем сейчас мы с вами марш рыцаря Вальтера фон Фогельвейда, одного из самых известных мини-зингеров, и в нем использована подлинная мелодия, которая звучала во времена первого крестового похода. Thank you. рыцарский марш Вальтера фон Фогельвейда, основанный на подлинной мелодии первого крестового похода. А вот другой образец рыцарского искусства, написанный никем иным, как самим королем английским Ричардом I «Львиное сердце». Это печальная песня, песня разлуки, написана им, когда он находился в австрийском плену. Вот в процессе этих крестовых походов он попал в плен и 2 года находился в плену и написал печальную, исполненную скорби и драматизма, песню, которая изображает скорбь его разлуки с родной Англией. Это были образцы рыцарской музыки, написанной рыцарями. Но сейчас я вам покажу еще 2 образца музыки уже, собственно, народной. Первый образец – это известная Кармина Бурана, раннесредневековый рукописный поэтический сборник, который сейчас хранится в Мюнхене. Это название нам известно по кантате немецкого композитора 20 века Карла Орфа, которая так и называется «Кармина Бурана», очень популярное сочинение. Карл Орф как раз воспользовался мелодиями из этого сборника. Составлен он был в Южной Германии в 13 веке и насчитывает свыше 200 стихотворений и мелодий. Коллекция этих стихотворений была разделена на несколько частей. Туда входили и религиозные стихи, и песни моральные, сатирические, любовная лирика, песни, так называемые пьяные, то есть застольные песни, песни азартных игр и пародии и другие. Множество текстов оказалось утраченными, но многие мелодии сохранились. И сейчас мы с вами услышим танцевальную мелодию из этого сборника. такая лихая, удалая, плясовая, средневековая, из сборника с известным названием «Кармина Бурана». И, наконец, последний образец народной музыки, который мне хочется вам сегодня показать, это еврейская испанская колыбельная. Это уже музыка совсем другого настроения, печальная, отчасти заунывная, но очень красивая. Учитывая то, что это 13 век, она еще более интересна. Это была еврейская испанская колыбельная XIII века. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы закончим нашу первую лекцию. Вы познакомились с церковным искусством средневековым. Мы с вами начали говорить о становлении профессиональной композиторской музыки в творчестве Леонина и Пиротина, а также прослушали несколько образцов